53 минуты с Сергеем Пухачевым на радио 53.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, именно в гостях, это наш гость Татьяна Борисовна Тихомирова. Она приехала из Москвы, в Московской области, и представляет здесь интересы научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Это ненаказуемо, но мы вправе рассчитывать на разговор, не только защищать интересы высшей школы, но и поговорить о высшем образовании вообще. И вот вопрос, который я хотел задать, я думаю, он интересует многих наших телезрителей, у которых дети, что называется, брачного возраста. Что творится с высшим образованием в России? В кризис, проблема или на взлете? Вот что в так веских словах?
Слушайте, ну это, Сергей Борисович, дорогие телезрители, радиослушатели, здравствуйте. Сергей Борисович, забыл упомянуть, что 10 лет назад я уехала из Новгорода, жила здесь, и на самом деле этот город мне по-прежнему очень дорог, у меня здесь есть родные, и у меня здесь огромное количество друзей, поэтому всем привет. Вот. А что касается вопроса, это очень широкая постановка вопроса, потому что есть совершенно там какой-то, ну, люди, которые довольно истерично, да, все время произносят, образование в беде, там, и школьное, и вузовское. Но на самом деле, я бы сказала, что это такая нормальная, рутинная жизнь. Другое дело, что мы сейчас проходим демографическую яму, то есть абитуриентов мало, плюс кризис. И если говорить о проблемах, то скорее в проблемную зону попадает платная образование.
И соотношение платного и бесплатного?
Ну, потому что бюджетные места, я думаю, вузы наберут все равно. Ну, то есть все равно ребята хотят получать...
Меньше, и
их все меньше. Конкурс, например, ведущие флагманские вузы московские, там МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО, все больше.
Да, это так. У нас-то, наоборот, падает. Вот ну, из-за ямы, может быть.
Ну, я думаю, что еще и дети из регионов едут в Москву. Это нормально, потому что с наличием ЕГЭ все поставлены достаточно равные условия. И почему бы не попробовать? То есть вполне себе можно рискнуть это сделать,
сейчас
вузы
сразу
ждут.
Осветим, чтобы не возвращаться. Вот ходят слухи, что ЕГЭ отменят.
Нет, этого не произойдет. Минимум 3 года мы будем работать ровно в той же схеме, в какой работали прежде. Но я хочу вернуться вот к предыдущему вопросу. Да? Дело в том, что не то, что интерес к высшему образованию упал, он все равно держится. Хотя бы даже потому, что среднеспециальная гораздо в худшей ситуации сейчас. Потому что нет хороших средних специальных учебных заведений, где бы готовили действительно таких вот крепких профессионалов. Вот. Это первый момент. А второй момент – это то, что результат ЕГЭ теперь держится 4 года. То есть, на самом деле, у ребят есть разбег. Они могут немного поработать, набраться опыта.
Да, не торопиться, потом ехать. Татьяна Борисовна, я другие проблемы-то имел в виду. Я имел в виду падение качества, очевидно, для всех, кто работает в высших учебных. Качество образования, качество студентов, да, вот из-за ЕГЭ. То есть одно время думали, ну хорошо, сейчас придут те, кто каким-то образом там попался, а потом на первом курсе их всех, так сказать, отчислим. Ну, сейчас вы знаете ведь, что сейчас все больше платников, а 10 платников – это одно преподавательское место. И слушайте, поэтому все перевернулось. Сейчас хозяин в университете – платный студент.
Но это не имеет отношения, например, к Высшей школе экономики, где система набора профессиональных кадров, она такая же конкурентная, как, собственно говоря, поступление абитуриентов. То есть
скажите мне, в таком случае, Татьяна Борисовна, вот я знаю, один японский профессор мне рассказал, он каждый год должен был подтверждать свою ориентировку в современных проблемах. Он должен был написать 2 статьи, прочесть 5 книг
и защитить. Тут не прочесть 5 книг, а выпустить минимум 3 статьи в ВАКовских журналах. Ну, то есть все квалификационные требования у нас представлены на сайте.
Ежегодно, да?
В зависимости от того, как преподаватель, ну, точнее, профессорско-преподавательский состав прошел конкурс. То есть, если на 1 год, то через год подтверждаешь, да, опять же, участвуешь в конкурсе. И преподавательский конкурс у нас очень большой, не только среди россиян, но и среди зарубежных преподавателей. То есть, у нас есть международный рекрутинг, мы приглашаем зарубежную профессуру, и там тоже вполне конкурентная ситуация. Но, конечно, высшую школу, в этом смысле, высшую школу экономики нельзя рассматривать как нулевого пациента, потому что все-таки, ну, уровень достаточно высокий.
А старт это обеспечивает карьерный?
Имеется в виду учеба в нашем
доходят,
музее?
Да, вот эти ребята, да, из высшей школы экономики. А вот наше высшее образование в городе старт это не обеспечивает. Предполагает, но не обеспечивает.
Вы знаете, вот мне не очень ловко сравнивать Новгородский вуз и высшую школу экономики, потому что я знаю, что в Новгородском университете работают очень квалифицированные люди, энтузиасты своего дела, которые вкладываются в этих детей. Но система такова, что средства направляются в вузы, которые признаны эффективными. Mm-hmm. Ну, вот тоже по этому поводу вполне себе была недавно дискуссия. И высшая школа экономики и еще, допустим, несколько вузов, они вообще на особице, потому что высшая школа экономики в 2012, по-моему, году вошла в лист тех университетов, которые двигаются в топ-5 мирового рейтинга.
То есть, СНГУ даже только-только в 50 вошла. Вот, и то по одному направлению.
Но высшая школа экономики в этом смысле достаточно хорошо финансируется, да, есть программа развития, вот, которая как раз позволяет приглашать международных специалистов, угу, зарубежных профессоров и выбирать из того, что есть у нас в стране, лучших, потому что подаются к нам не только москвичи, то есть к нам едут все регионы.
Понятно.
И мы совсем недавно, например, взяли, ну, вот по прошлогоднему конкурсу прошла, например, очень интересный доцент, молодой ученый из Барнаула. И вот когда приезжает такой человек к нам, мы, во-первых, мы заботимся, чтобы он зашел нормально, ну, просто начал жить в Москве, то есть сначала мы даем ему гостиницу, все, да, помогаем, наверное, снимать жилье, ну, то есть всячески поддерживаем,
а
чтобы человек раскрутился.
А уровень заработка какой, я уж чисто так спрошу у преподавателя?
Я скажу вам, в этом тоже нет секрета, и базовые ставки даже представлены на нашем сайте, но, опять-таки, я боюсь ошибиться, но, значит, профессорская ставка от 30 до 60, доцентская, по-моему, 30, ну, я сейчас поплыву.
Но для Москвы
Не, погодите, 25, нет. Но тут надо иметь в виду, что никто на самом деле не живет вот на эту окладную часть. Потому что далее...
подрабатывать или идут
нет,
просто доплаты?
Нет, там речь идет о специальной доплате. То есть за публикации статей, например, да, то есть ты подаешь на надбавку, надбавка может составлять 60-90 тысяч. То есть если говорить вот, ну, по совокупности надбавок, потому что есть еще разные виды работ, которые оплачиваются, то, ну, скажем, ставка профессора будет колебаться от 80 до 100 тысяч, ставка доцента, ставка доцента будет колебаться, ну, примерно там 50-60, то есть, вот.
А мотаться не надо на почасовку? Если,
да, господь, вот, с вами,
да,
конечно,
то есть,
нет.
Статьи какие-то вот такие.
Нет, они должны писать, это важно, и они пишут. Но, собственно, преподавать в каком-то другом вузе никто не запрещает, и есть такие, ну, специалисты, которых, ну, нету, вот, они вот такие единственные, да, вот, например, Иосиф Михайлович Долошинский, вот, ну, вот он преподает там в МГУ и вышке. Ну, никому не запрещается, потому что есть уникальные программы, но в целом университет заботится о том, чтобы человеку было комфортно, он мог реализоваться именно в университете. Вообще-то, я хотела поговорить не о том, как у нас классно работать, а поговорить именно о том, потому что 3 месяца осталось до подачи документов, важный такой срок, поговорить вот о стратегии, потому что я занимаюсь вот уже несколько лет именно приемной кампанией вот у себя на факультете коммуникации, медиа и дизайна. И, собственно, не в плане даже приглашения на наш факультет, хотя мы будем рады,
что?
В плане того, чтобы, ну, просто чтобы рассказать людям некоторые полезные вещи вот в этом году, поскольку изменилась система зачисления.
Ну, давайте, полезные вещи. Я хотел об этом чуть позже. Ну, поговориться,
ну,
да.
Извините,
нет, уж начали раз. Правда, у нас осталась 1 минутка всего до перерыва. С какую полезную вещь вы успеете сказать?
За одну-то минуту?
За одну-то минуту.
Ну, за одну минуту могу сказать о том, что изменилась система зачисления в этом году. И зачисление идет не по зеленой волне, а по пудленникам. Это слова, которые совершенно сейчас слушатели не поняли. Вот.
Я понимаю.
Вот. То есть суть в чем заключается? Что если ранее мы
веером разбрасывали свои документы по
не
всем
то, что,
институтам.
Да, то есть вы могли подать подлинник в один вуз и копии в другие, и если вы проходите по баллам, вы все равно пройдете, то в этот раз нужно будет следить, сколько подлинников.
В этом году?
Да, в этом году. И для родителей это большая аналитическая работа, чрезвычайно увлекательная.
То есть только один шанс? Только надо подать туда, куда будет?
Тут есть 2 шанса, потому что зачисление теперь всегда пойдет в 2 волны. То есть в первую волну сначала будут заполняться 80% мест бюджетных, а во вторую волну будет заполняться 20 бюджетных мест.
Это по всей стране или только?
Абсолютно по всей стране, да. Ага. Это вот такой сюрприз мне Министерство образования. Ну, в этом году еще, кстати, есть учет индивидуальных достижений.
А, ну вот об этом после перерыва.
Да, мы поговорим после перерыва.
Как бы, да.
Dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se cette même heure où les cœurs se vident, ces nuits où les promesses se disent, aussi vite qu'elles se dilapident, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman.
Реклама на Радио 53.
Гипермаркет «Лента».
Только сейчас.
Форель охлажденная, потрошенная, 1 килограмм, 399 рублей. Предложение ограничено, действует по карте «Лента».
«Лента». Историческая справка.
Большая Московская, 106. Самое высокое здание на торговой стороне, пока известное как «Славия». Здесь располагаются две телекомпании, четыре радиостанции и единственная таверна для друзей «Лисья нора». Общая высота здания 300 метров. Но это вместе с подземными погребами барона фон Лиса. «Лисья нора». Настроение хватит всем. Бронирование столиков по телефону.
68-08-98.
Телефон рекламной службы 63 90 30.
53 минуты с Сергеем Пухачевым на радио 53.
Мы продолжаем разговор с Татьяной Борисовной Тихомировой, заместителем декана факультета коммуникации, медиа и дизайна, которые тамошние обитатели между собой называют мегафакультет. Ну, а все находится это вот как раз в университете, научно-исследовательском университете Высшей школы экономики. Мы говорим о поступлении в высшее учебное заведение, как это сделать. Татьяна Борисовна, оказывается, обладает целым набором разного рода технологий, поскольку отвечает за приемную кампанию университета. И, в общем, как мы сейчас договорились, она будет говорить о полезных вещах. Но если вы хотите присоединиться к разговору или задать вопрос, 70 8-800-953-53, и мы в вашем распоряжении. Итак, Татьяна Борисовна, полезные вещи.
Ну, что нужно знать вот о тех изменениях, которые произошли в этом году? Нужно помнить о том, что есть, теперь учитывается такой портфель, индивидуальный портфель каждого абитуриента, который называется индивидуальное достижение. И туда входят самые разнообразные достижения. В обязательном порядке туда входит вот то декабрьское сочинение, которое дети писали, недоумевали, зачем они это делают. Ага. И вот с этим сочинением пока еще есть проблемы, потому что мы должны его, безусловно, учесть.
А это в ЕГЭ входит сочинение или это нововведение?
Нет, это нововведение, и это сочинение, они писали его в декабре, входит в учет достижений, вот индивидуальных. А в школе оно оценивалось по системе зачет-не зачет. Но на гуманитарных факультетах оно в обязательном порядке будет проверено и оценено по десятибалльной шкале.
Это хорошо или плохо, что сочинение вернулось в систему экзаменов?
Па-пам-пам. Ну, вы знаете, с одной стороны, это хорошо, потому что есть некое проявление творческой энергии, да, с другой стороны, мы не знаем, как они писали его. То есть не то, чтобы я не доверяла всей стране или у меня паранойя, но поскольку это пилотный проект, мы пока не понимаем, как там ставилась задача, как они писали и так далее. Но в любом случае, это еще один... ну, скажем, один фактор, который помогает на этого ребенка посмотреть, раскрыть и так далее. И вот для того, чтобы... То есть к нам поступают, подают заявления очень, ну, большое количество детей. То есть, например, в прошлом году, позапрошлом году это было 506 заявлений. В прошлом году это было около там 490, то есть примерно уровень сохраняется. И то есть эти все дети принесут нам...
Я не могу вас не
сочинение.
Это уже кони педальные, а не дети. И в армию надо идти, и он будет таскать.
Вот все-таки они дети. Вот.
Ну, хорошо, хорошо. Оставайтесь в плену этой изящной иллюзии, продолжайте о полезных вещах.
И мы будем, то есть я должна подчеркнуть, что, собственно, программы, которые на нашем факультете реализуются, это журналистика, медиакоммуникация, это новое направление, которое мы открыли. Кстати, бесконечно интересная программа, поближе к концу могу рассказать.
Не,
первая
дизайн,
программа
дизайн
в России.
Или...
Дизайн, да, это еще одна. Нет, дизайн широко. То есть там есть и графический дизайн, и веб-дизайн, дизайн среды, дизайн одежды, дизайн упаковки.
Но
то есть
это другой область же.
Это универсальный... Ну, здрасте, у нас факультет называется факультет коммуникации, медиа-дизайн.
Я понимаю, что называется, но коммуникация и архитектурный дизайн – это совершенно разные вещи.
Нет, послушайте, это отдельная программа, они же не в одной каше. Да, есть программа по журналистике, дети поступают на журналистику. Есть программа по медиакоммуникациям, новая.
А вот
и есть программа по дизайну.
Он методически и разно обеспечен?
Конечно.
Ну, то есть там есть класс.
Конечно, есть классы,
и так далее,
есть,
да?
Классы с мольбертами, есть классы с сильными компьютерами, есть просто классы, на которых они там, я не знаю, моделируют, развивают свою творческую энергию, там прыгают по стенкам там туда-сюда. Вот. То есть это все есть. И еще одна программа – это реклама и связь с общественностью. И вот, скажем, для программ по журналистике и по медиакоммуникации сочинение важно. Мы будем его проверять, ставить до 10 баллов. Это хорошее подспорье, то есть потому что это добавляет к совокупному баллу за три экзамена и одно творческое испытание. И будет оценено до 10 баллов. Мы пока не понимаем, в каком будет это виде, потому что нам бы предпочтительно открывать некую электронную систему и оттуда брать сочинение. Ну, тут что-то Минобр нам скажет.
А у вас творческий экзамен есть?
Есть. Ну, я сейчас про индивидуальное достижение расскажу. Ага. Далее, в индивидуальное достижение, по ходу, попадают нормы ГТУ.
Да.
Вот, только
спортсмены всегда легко
поступали. Кстати, да. На наших программах это не учитывается. Да, это да, дальше.
Если мастер спорта международного класса, что у вас есть спортивная команда?
У нас есть спортивная команда, но в этом случае как раз человек должен принести, этот абитуриент должен принести это свидетельство в качестве портфолио на творческое испытание. И мы вот, кстати, спортсменов там вполне себе рассматриваем и так
объективно
далее.
Ну, или вам декан говорит, вот этого парня
нет,
надо
взять?
Нет,
что вы, нет. Да, вообще система такова, что указать или что-то подмешать, ну, как-то вот передернуть почти нереально. Ну, почти, потому что нельзя гарантировать чистоту ни одной системы, где система, там, где системная ошибка.
Что, у вас нет ректорского списка, что ли?
Ни разу еще. Я серьезно, 5 лет работаю на компании, ни разу еще никакого указания вообще или там мановения бровями или еще чем-то этого не происходило.
Это Москва, абсолютно. Там много могучих людей.
Нет. Ну, видимо, для могучих людей журналистика и медиакоммуникация не представляется столь лакомым направлением. Вот. Но кроме этого, у нас еще вот в индивидуальные достижения по нашему направлению зачитываются, например, там победы в региональных олимпиадах, вот регионального там уровня всепроса, там, ну, или разнообразных олимпиад. Uh-huh. Вот. То есть это одна история, да, индивидуальные достижения. В принципе, кто сейчас в 11 классе уже сочинение написал, как говорится, поздняк метаться. А вот 10-классникам можно, вот те, которые только перешли в 11 класс, для них, вот им нужно позаботиться об этом.
Вот этом портфеле, да?
Да. То есть, а, сосредоточиться все-таки хорошо написать это сочинение декабрьское, и, б, принимать участие в олимпиадах. То есть, принятие в участие в олимпиаде ни от одного ребенка ничего не отъест. Угу. Потому что это достаточно просто. То есть, многие родители просто не знают о такой возможности. Я считаю, что это крайняя безалаберность родительская.
А олимпиада какая должна быть? По физике, математике?
А просто открываем и начинаем гуглить. Например, набираем там олимпиада по литературе, высыпается целый список. Можно проверить в школе, например, у классного руководителя или, допустим, там у литератора, да, какие олимпиады есть. То есть у учителей предметников спросить. То есть есть масса способов узнать. Ну, самое надежное Google, а дальше выбирайте.
Я думаю, там выскочит только Сочи, нет?
Да, здрасте. Но если вы набираете олимпиаду по литературе, олимпиада по предметам, вам выскочит то, что... Именно то, что нужно.
Я пошутить хотел.
Извините. А, да, у меня сегодня шутки не проходят, знаете ли. Вот. И надо выбрать по профилю. То есть, как правило, сейчас олимпиады начинаются с электронного... Ну, то есть, первый тур электронный. То есть, ребенок сначала отвечает там или пишет что-то электронно. И уже затем, когда он проходит вот этот первый тур, он попадает на, там, допустим, на письменный тур, тогда его приглашают. То есть можно писать там в Москве или в ближайшем городе, потому что география, каждая олимпиада проходит по городам.
А она, как правило, представлена. Эта олимпиада везде пригодится? Или только тем, кто хочет к вам или вообще в Москве?
Нет, она пригодится везде, потому что все вузы учитывают олимпиадные достижения, особенно если это олимпиады первого уровня. То есть все олимпиады делятся на несколько уровней. Uh-huh. И вот ну, самые такие значительные олимпиады, это, конечно, ВСРОС, да, Всероссийская олимпиада по разнообразным предметам. И вот человек, который победил во Всероссийской олимпиаде, даже в 9 классе обеспечил себе пожизненное право поступления. То есть он может курить бамбук все остальное время. Ну, это, конечно, преувеличение, потому что там есть параметр подтверждения. И нужно все равно пройти ЕГЭ и ну, как бы взять там не менее там, 75, например. Там, то есть этот балл может поменяться.
То есть это вот мы поняли про олимпиаду.
Но это очень-очень важно. Да. Вот. А есть олимпиады, например, второго уровня. А по этим олимпиадам каждый ученый совет в университете принимает решение, какую они льготу дадут. А льгот всего две. Либо зачисление без вступительных испытаний, так называемые БВИ, либо 100 баллов по профилирующему предмету. То есть, если ты победил, например, в олимпиаде высшая проба, это олимпиада вышки, а по литературе она второго уровня, то тебе присвоится льгота 100 баллов по литературе, даже если у тебя, например, 67.
А если
да, или 70.
Второе место...
А, это не важно. Это, ну, да, ученый совет принимает решение. В олимпиаду входят обычно победители и призеры. А, и вот эта вот категория победителей и призеры, они все льготируются. Поэтому...
Но вот, Татьяна Борисовна, у нас на факультет абитуриенты несут публикации разного рода, там, в газетах.
Портфолио.
И так далее. Да,
да. У нас, конечно же, тоже. То есть у нас творческое испытание, это четвертый, ну, экзамен, который сдают студенты. То есть они так же, как у вас,
они,
наверное,
ЕГЭ сдают,
литература,
да.
Русский, иностранный, они сдают как ЕГЭ. И обязательно проходят творческое испытание. Творческое испытание состоит из двух частей, письменной и устной. На письменной части они пишут эссе, им предлагаются там 6 от 6 до 10 тем, там 5 по литературе, 5 по, ну, медиа, вот на современную тему. Причем по литературе это не как школьное сочинение, то есть тема ставится шире, например, тема денег в произведениях Островского. А медийные темы, ну, они там всегда есть тема, допустим, жанровая, ну, там, утром в моем городе, там, допустим, репортаж, а, может быть, портрет, ну или, например, такие темы, то всегда есть тема по новым медиа, типа блогер, VC-журналист, за кем будущее, да, к примеру, или связанные одной сетью.
Таня Борисовна, вам вынуждены прерваться, я чувствую, что вы разогнались и готовы говорить самому себе долго, но нам нужно прерваться, послушать песню. Потом мы вернемся.
Когда ты была, волнуешься за кошку, не дружат шпильки с ножками, ты ночь еще не веришь волшебными дорожками, цветочки сушишь в папочке, поцелуй лишь для мамочки, теперь уже как сон, а тогда ты была девочкой. Ты была девочкой, тогда ты была. Девочкой. Девочкой. Влюбиться в друга деда, сбежать до края света, желание отравиться, что не так сложилось лето. Уж фея, а не лапочка, песня моя до лампочки, теперь и я как сон. А тогда ты была девочкой. Ты была девочкой. Тогда ты была.
53 минуты с Сергеем Пухачевым на радио 53.
Мы продолжаем разговор с представителем научно-исследовательского университета Высшая школа экономики, заместителем декана факультета коммуникации, медиа и дизайна Татьяной Борисовной Тихомировой. Наш телефон 70-53-53. Мы остановились на проблеме и теме творческих испытаний.
Да, я договорю.
Я понял, что в этом слове явственно звучит слово «пытка», но я думаю, что это относится не только к детям, как вы говорите, а больше к их родителям. Поэтому вот жду.
Да, это, кстати, правда. Ну, я буквально договорю, да, пишу эту ситуацию, как это происходит. Значит, есть вот письменное испытание, это, соответственно, эссе, там уже проговорили. И дальше, после того, как написано эссе, наступает период собеседования. Вот как в нашем вузе это проходит, вот совершенно не скучно, даже увлекательно. Мы приглашаем примерно 15 комиссий, ну, потому что абитуриентов очень много, и, в принципе, отсев на первом этапе, на письменном туре небольшой, то есть мы отсеиваем самые вообще какие-то бессмысленные вещи, вот, а, соответственно, собеседование 15 комиссий, в которой обязательно есть два индустриала и один представитель факультета, а индустриалы очень разные, это индустриалы, но это представители различных СМИ, это и Светлана Сорокина, и там Дмитрий Борисов, Первый канал, это представители там «Новой газеты», ГТРК «Мир», РЕН-ТВ, телеканал «Дождь». Ну, то есть очень много разноплановых людей, которые представляют различные медиа. И они говорят с каждым ребенком примерно в течение 15 минут. Они у ребенка в руках его работа письменная, они могут оттолкнуться от нее, могут не от нее, они могут задавать любые вопросы.
Ну, это серьезно. А там сколько баллов ставится на собеседование?
На собеседовании, вот на журналистику, ставится 30 баллов максимально.
Это, в принципе, и решающий можно ставить.
Да, потому что ты за эссе можешь получить значит 70, а за творческое испытание, да, потому что совокупно 100. А, ну, мы решили, что немножечко надо нам корректирующий момент иметь именно на собеседовании, потому что ребенок, может, плохо себя чувствовал, плохо написал, а он блистательный. И...
Ну, есть люди пишущие, есть говорящие.
Да,
это тоже разные.
Кроме того, вот опять-таки на устном испытании, на собеседовании абитуриент может принести портфолио. И получить, если, например, не очень хорошо ответил, то есть 5 баллов, до 5 баллов ему принесет портфолио. То есть система, в принципе, очень гуманная, я считаю. Но это, конечно, ужасно смешно, и мы проводим много консультаций, то есть объясняя, как нужно проходить вот это творческое испытание, конечно, потому что некоторые, ну, они вообще очень забавные, они же иногда стараются угадать, что от них хотят услышать, и старательно читают эти бейджи, а на бейджах написано, кто эти люди, из какого они СМИ, потому что у них в голове уже сложились какие-то клише, там, какой там идеологии придерживается Первый канал, какой идеологии придерживается телеканал «Дождь». Это очень забавно. На самом деле, вот идеология совершенно нас не интересует. И все эти люди, они, может быть, там, не знаю, даже конкурирующих СМИ, но интересует прежде всего, как, то есть осведомленность абитуриента и как он рассуждает. Вот это вот два важных параметра. И третье, это как он защищает свое мнение. То есть он все-таки должен уметь противостоять. Ой, такие интересные всякие штуки иногда происходят. Как они отвечают, например, ну, барышня, помните, позапрошлый год, и прям так хорошо, я, говорит, пойду в военную журналистику, там, так это вот меня интересует, это вот так важно людям, и потом вдруг, ну, если не получится, тогда какой-нибудь глянец. Ну, то есть, я говорю, ребенка чувствуется, подготовили, но не до конца. Вот, очень смеялись. И комиссия, на самом деле, работает очень гуманно, потому что некоторые ребята, ну, вот они цепенеют. И помню, вот в моей комиссии в прошлом году оказалась девочка, которой было так трудно разговорить, потом мы спрашиваем, ну, какой-то опыт у тебя работы есть, что-то там не работала, там не работала. Он говорит, я в Макдональдсе работала. Тут народ так оживился, расскажите, говорит, а правда, что там вот это вот, ну, там, наушничество, там, туда-сюда.
Да, да, да.
Вот это вот жестко там не крикнул, свободная касса, тебе там эту премию обрезали. И она начала рассказывать. И она проявила потрясающую наблюдательность, вот именно этот, вот эту жизненную чуйку,
это
вот
все,
оценку.
Что нужно, да?
Абсолютно, да, она прошла, кстати говоря. Поэтому вот у нас так
проходит. А чуйка что это такое?
Чуйка, я имею в виду, что она умеет вычленять...
Как чутье, наверное,
чутье, да. Умеет вычленять вот какие-то важные вещи. Вот. Ну, собственно, вот таким образом
вот
проходит творческие...
Мы всегда маемся на экзаменах, мы понимаем, что осведомленность еще как бы рановато. Вот как определить, что человек может научиться, что ему только вложи, и он, так сказать... Ну, то есть мы же не имеем права
на этом,
профессию требовать.
Мы на этом этапе определить особо ничего не можем. Мы можем просто выставить какие-то критерии,
суждения,
факторы.
Да, вот такие.
Ну, проверять просто в наличии знаний. Потому что вот в критериальность, например, нашего собеседования входит общекультурный уровень. Второе – это понимание и знания. То есть знания медиасреды и понимание повестки дня. То есть они должны знать, какая новость была как минимум
в топе. Наблюдательность, любопытство. Вот это как определить?
А это вот вы в процессе именно разговора определяете. То есть критерии заявляются на уровне есть-нет. То есть ты задаешь человеку вопрос, какая новость была главной, да, или самая обсуждаемая на прошлой неделе, а он молчит. Значит, нет.
Не интересуется.
Значит, этого нет. А вот, например, ты спрашиваешь, когда какая новость была топовой на прошлой неделе, он тебе называет эту новость, там, не знаю, наводнение в Крымске. А дальше ты начинаешь с ним это обсуждать. И вот здесь выявляется наблюдательность и так далее.
Ну, вы не могли мастер-класс небольшой нам вот перед экзаменом провести?
А приезжайте к нам, Сергей Борисович, я думаю, что...
Ну, непременно.
Вы могли бы украсить. Вот. Ну, я продолжу еще, вот, собственно, что происходит потом, да, вот после этих самых творческих этих экзаменов, чтобы нам подойти к, как раз к зачислению по подлинникам. То есть вот когда пройдены все экзамены, то теперь все вузы обязаны вывешивать, но они и раньше были обязаны, просто они в какой-то в разной форме это делали. Вузы должны вывешивать в обязательном порядке базу абитуриента. И в этой базе абитуриента должна быть графа индивидуальных достижений, три вот этих экзамена, экзамена ЕГЭ и результат практического испытания, да, вот в нашем с вами случае. И, соответственно, все эти баллы складываются, получается некая единая цифра, и вы, например, можете выкачать базу Высшей школы экономики, вот базу абитуриента, построить самостоятельно, отрейтинговать и увидеть, на каком месте находится ваш ребенок. И вот если раньше, вот как только у нас появлялась такая база, какой начинался процесс, мы обзванивали всех абитуриентов от более высокого к более низкому баллу и задавали ему вопрос, какой вуз ты пойдешь. Вы можете сказать, что они вам наврут. Ну, в общем, они нам не наврут. Во-первых, врать нет смысла, им это умеем объяснять. А во-вторых, надо понимать, что вот во всех вот флагманских вузах МГУ, МГИМО, РГГУ, вышка, список этих детей, которые идут, одинаковый. То есть у нас олимпиадники, вот эти лучшие дети в регионах, или кто рискнул, да, но они, когда поступают на журналистику, они же подают в 5 вузов на 3 направления. И вот они все в 5 вузов идут и именно подают на журналистику. И они, список одинаковый. И поэтому я понимаю, что если ребенок прошел и туда, он не может разорваться. Следовательно, он должен сказать, куда он идет. И, соответственно, мы вот так всех прозваниваем. И пока не наберем 40 человек на наши 40 бюджетных мест. Как правило, это бывает на 100 человеке. Потому что я знаю, что они все расходятся. И вот эти все 100 человек, там 100, 102, выкрашиваются зеленым цветом. И дальше это и есть зеленая волна, когда мы говорим, что все, кто зеленый, вне зависимости, есть подвиг у нас или нет, они поступили. А в этом эта система изменилась. И так не будет. А зачислять будут только те, которые вот принес подлинник на момент конкретного дня. Да, и он лежит. То есть после окончания всех экзаменов людям дается, по-моему, 4 дня, за которые они должны решить, куда положить.
Уже поступившие.
Нет, всем. Ну, то есть они сдали экзамены, у них отрейтингована таблица, они видят, в каком месте находится их ребенок.
Я не понимаю.
Да, они понимают, на каком месте. Сам вот правильная стратегия быть на постоянной связи с вузом. Вот мы провели там последний ДОТ, я все выходные отвечала на вопросы родителей абитуриентов. То есть у меня сейчас на прямой связи, ну, примерно там 120 человек. Вот уже те, которые железно озаботились. То есть нужно быть на связи с этим вузом, понимать, сколько реально подлинников на какую дату оказалось. Потому что вот вы можете за эти 4 дня пройти, не знаю, полный круг, вам вот 10 вузов, ну, перекладывая, обойти, вот так вот. Но все решает последний день, это понятно. То есть до 6 вам надо положиться, последний день вы должны посмотреть, сколько подлинников в том вузе, который вы идете. И если, например, их там слишком много, значит, вы не поступили. Значит, вам нужно либо бежать в другой вуз, где более надежный вариант, либо ждать второй волны.
Ну, это сейчас совершенно запутавшись, что такое дело. А второе, продолжим после перерыва.
Да.
Сейчас мы немного отдохнем.
На улицу давай навека, ведь любовь глубока, как река, над которой мосты целуются, целуются. Я раньше все грустные знал наизусть, но и пусть их теперь рассказать мне некому, мне некому. Зачем это мне оставаться и не понимать, что ты просто назад уехала, уехала. Фильмы закончились классные, не растопить этот снег никак. Мы просыпаемся разными, гаснет моя пиротехника. Может быть, там интереснее, пальцы холодные прячь в рукав. Танцы становятся песнями, гаснет моя пиротехника. Гаснет моя пиротехника, гаснет моя пиротехника. Смешные болезни, ночами болезни вместе, пытаясь достать до месяца,
до месяца. Планеты, магниты, давай впереди ты, а я досчитаю до ста на лестнице, на лестнице. Скорей положи в кошелек мою жизнь насмешить, ей теперь все равно. Мне некого, мне некого, мне некого. Запомни строку, все равно наверху говорят, от меня ты давно уехала, уехала. Фильмы закончились классные, не растопить этот снег никак. Мы просыпаемся разными, гаснет моя пиротехника. Может быть, там интереснее, пальцы холодные прячь в руках. Танцы становятся песнями, гаснет моя пиротехника. Может быть, там интереснее, пальцы холодные прячь в руках. Танцы становятся песнями, гаснет моя пиротехника. Гаснет моя пиротехника. Гаснет моя пиротехника.
53 минуты с Сергеем Пухачевым на радио 53.
Мы продолжаем разговор с представителем Высшей школы экономики, которую знает вся страна, Татьяной Борисовной Тихомировой. И из ее последних слов, кстати, наш телефон 70-53-53, я понял, что, конечно, Ломоносову было гораздо легче. Во-первых, некуда было особо поступать, выбора не было. А во-вторых, уж лучше с обозом откуда угодно, в тулупчике и в валенках, чем вот эти вот... как вы говорили, там, последний день, мониторить 10 институтов и так далее. Какой смысл-то вообще родителям-то?
Ну, родители же хотят, чтобы ребенок поступил в лучший вуз, обеспечить ему лучшее будущее. То есть вот это вот важно. Вот, поэтому...
Может, раньше начинать как-то?
Нет, это да. Это вот, кстати, прекрасный вопрос. Но просто буквально два слова еще о системе зачисления для того, чтобы родителям было понятно. Вот тоже еще очень ключевая информация, что теперь зачисление по всем вузам будет обязательно в две волны. И вот в первую волну занимают, ну, набираются 80% мест, и во вторую волну 20%. То есть вот, если, например, результат ребенка попал, ну, предположим, 40 бюджетных мест, и результат у него, например, 32-й, вот, ну, просто по подсчету, то он вообще не нервничает, считает, что он в этот вуз, где такая картинка, поступил. А вот если 40 бюджетных мест, а у него результат 68-й, то тогда надо, вот тогда для родителей начинается вот та самая пытка, которую вы вспоминали. Потому что они вот тогда, когда закончились все экзамены, получен этот рейтинг, должны бегать по всем вузам и перекладывать эти подлинники. А самое главное, каждый день скачивать базу и смотреть, сколько подлинников в каком вузе. Причем это вот тоже, вот вышка, вуз очень гуманный. Она базу вешает в Excel, а, например, РГГУ вешает в PDF. То есть для того, чтобы ты нормально все подсчитал, тебе надо перевести эту базу, сама руками перенабрать. Ну, может быть, в этом году они сделают иначе. Ну, короче, это головняк страшенный. То есть мы говорим всегда, да, вот на всех встречах, что ребенка одного бросать в этот период нельзя. До начала августа надо находиться с ним, пока не выйдут все приказы зачисления. И быть очень внимательным, потому что он сам уже теперь эту задачу просто не решит. Это невозможно. Вот, невозможно для ребенка. А если вот для радиослушателей эта информация, ну, она их озадачила, да, встревожила, это как раз та цель, которую я добивалась. Потому что далее вам нужно узнавать в тех вузах, куда вы собираетесь идти с ребенком, вам нужно узнавать, как эта система организована, какое контактное лицо, потому что без прямого контакта с вузом эту задачу тоже решить очень трудно. А к вопросу о бедных родителях.
Ранним, вот, да,
то есть, что теперь, вот почему я как бы говорю, да, вот говорила ранее, что если родитель не озаботился тем, чтобы ребенок писал олимпиады, это не знание, это безалаберность. Потому что прошли те времена, когда вот как в мое время мы сдавали экзамены в школе, потом легко сдавали экзамены в ВУЗе. И, по сути, мы принимали решение вот в этот же самый год. Ну, то есть, ну, ты ну, вот да. в 10 классе, и ну, ты там прикинул, там, да, школу, на следующий год ты мог пойти в другой вуз, потому что не было ЕГЭ, не было этой рамки, сколько предметов набрать и так далее. А теперь это так. То есть, хороший родитель должен начинать думать о том, куда идет ребенок, ну, вот уже вот серьезно, ну, примерно 7 класса.
Так, и что нужно делать?
Значит, вот заметила еще одну закономерность, что... Часто детям, как ни странно, не хватает профориентационных знаний, если хотите, да, профессиональных. Потому что у нас, конечно же, например, вот на ту же самую журналистику поступает достаточно много детей-журналистов. Конечно, есть блестящие дети, но в целом иногда смотришь на них, думаешь, общаешься, думаешь, тебе бы, дружочек, бы не сюда, тебе бы по вот там в экономику, да, и по менеджериальному пути, там сильно и алгебра и так далее. А от чего так происходит? От того, что вот произрастает ребенок в некой профессиональной среде, и родителям даже в голову не приходит о том, что это может быть другое направление. Если в школе хорошо поставлена профориентация, считай, повезло. То есть ребенок, может, зацепился за какую-то, да, мысль. И вот иногда тоже слушаешь, вот мы там с мужем в основном по технике, по технической части, а ребенок вот захотел журналистику, да? То есть где-то его зацепило. Но так бывает реже. То есть о чем я говорю? Что должно происходить в 7 классе? В 7 классе и родители школы должны заниматься профориентацией. То есть даже если вам кажется привлекательным то, что ваш ребенок изберет вашу профессию, извините, это как на рыбалке. Вы любите клубнику, но вы ловите рыбу на червей. Да? То есть они на клубник. Вот. То же самое с ребенком. То есть вы можете любить свою профессию, но это не значит, что будет ее любить.
Как это сделать?
А если у вас есть друг-повар, сводите его туда. Это делается вот именно так вручную. Сводите, поговорите, оставьте его на некоторое время, пусть он в каникулы подмагнет и так далее. Добейтесь от педагога, чтобы их водили на экскурсии, ну, класс, да, показывали разные профессии.
То есть разный социальный опыт, да?
Нужен социальный опыт разный. Возите его в разные места, показывайте разные места, разные занятия людей. И наблюдайте. Можно книжки подсовывать, можно... Обычно родители думают, надо его проверить, знаете, есть такие сети электронные психологические системы, но я считаю, что это надо вообще в последнюю очередь делать, потому что там погрешности очень большие. А надо именно показывать и разговаривать потом с ребенком, да? Вот. И, соответственно, внимательно прислушать. А, и еще ходить, конечно, на дни открытых дверей, то есть разговаривать, какие программы, что делать, да, и давать ребенку вот почувствовать это, да, ходить с ним на всякие доды, ездить в другие города, ездить в Москву, Санкт-Петербург, не бояться этих направлений, потому что там это происходит качественно. И слушать, как, из чего состоит программа, думать про это и так далее. В восьмом классе нужно заниматься дополнительным образованием, то есть предлагать ребенку различные варианты дополнительных занятий, профильных. То есть, ну, понятно, там у многих детей в художественную школу, музыкальную, но тут надо подумать. То есть лучше этим заниматься все-таки вот буквально в младших классах, да, в восьмом уже надо что-то добавлять такое, ну, вот как там, ну, там, не знаю, журналистику, какую-нибудь биологию, да, или какой-нибудь юный биолог. Ну, то есть вот
то какие-то... То есть отвлеченные, не только по профессии, там, не табуретки мастерить, а да, именно биология, математика,
да, то есть вот дополнительное образование, я думаю, что оно есть и в Новгороде. В 9 классе надо начинать писать олимпиады. Она не начинается с 9 класса. То есть в лето с 8 на 9 сели и погуглили. Выбрали эти олимпиады, поговорили с ребенком, с предметниками, где он идет лучше всего, и начали писать. И вот чем это хорошо? Вот еще раз говорю, с 9 класса писать олимпиады, писать их в 9 и в 10. И в 11.
Я почему-то вспомнил Пашку Америку из известной повести, сказал, какая стратегия, пойду и напьюсь, вот и вся стратегия.
Ну, так прекрасно, вы можете так поступить, но тогда не рассчитывайте, что ребенок будет в состоянии о вас заботиться к старости.
Вдруг чудо.
Чудес не бывает, в это время, да, в наше время чудес не бывает. То есть в 8 классе вот вы добавляете вот эти дополнения, в 9 начинаете писать олимпиады.
Так, 10.
10 вы тоже пишете олимпиады и можете уже рассматривать рассматривать довузовскую подготовку. То есть это курсы при вузах.
И уже надо бы определиться,
и у вас, и вам нужно определиться. И в 10 классе вы пишете особо много олимпиад. То есть довузовская подготовка и олимпиады. Потому что в 11-м поздняк даже олимпиады писать. Надо уже плотно тренироваться к ЕГЭ. То есть в 11 классе олимпиады остаются. Причем вы уже много писали, вы из списка высеиваете наиболее успешные для вас. И жестко тренируете ребенка на ЕГЭ.
А в 11-м поздно все.
Да, все, там нет... Простите, в 11-м именно тренировка на ЕГЭ.
Ну, вы знаете, один миллионер сказал, его спросили, когда сколько заработал, как ты так заработал такие деньги? Говорит, я рано вставал, я писал олимпиады, поступил в университет, а потом получил наследство и как
бы... Да ладно!
То есть, может быть, а рассчитывать все-таки на платное. Если родители могут заплатить на платное, то не надо всего этого, всей этой ерунды. Или нет? Татьяна Борисовна, я чувствую, огорошил вас.
Да нет, я просто не пойму, мы в эфире или...
В эфире, да.
Нет, знаете что, вот, ну, это прекрасные шутки, да, про вымытые яблоки и про получение наследства, но, как говорил Евгений Григорьевич Ясин, вышка как раз готовит министров, президентов
и... пул такой,
да. И миллионеров. Вот, поэтому есть другие способы, нежели ожидание наследства.
Так вот можно платно-то поступить?
Так платно-то поступайте, какая проблема, можно и платно. Кстати, вот вышку, например, платно поступать вообще замечательно, потому что у нас предоставляются существенные скидки и на первый год обучения по результатам вступительных испытаний, и затем в зависимости от того, как ребенок учится. Но я-то считаю, что надо все-таки ставить цель поступления на бюджетное.
Конечно, конечно.
А знаете, что я вам еще скажу? На этом мучения родителей не заканчиваются. Вы сделали все правильно. Вы с 7 класса начали там вот этим заниматься профориентацией. Вы писали в 9-10 олимпиады. Вы в 11-м готовили ребенка к ЕГЭ. Но вы не должны думать, что вот сейчас он поступит, и я выдохну. Это не конец. Серьезно. То есть потому что дальше начинается вузовская стратегия. То есть когда мы говорим о стратегии образования, она провязывается через всю школу, и даже вуз. Я вот сейчас вам расскажу, как это делается.
Никак мы не успеем.
О, какая жалость. Это у нас последний?
Последняя вставочка. Будем рассчитывать, что вы еще... Или быстро?
Нет, а я быстро могу сказать, что нужно вот в этом случае надо выбирать такой вуз, в котором есть возможность зачесть зарубежные модули, то есть обучение за границей, в индивидуальный учебный план. Вот, например, в вышке это есть. И вы можете, например, договориться с университетом, они вас принимают, да, на предмет, схожий с нашим, принести его к нам. Значит, мы сделаем индивидуальный учебный план, ребенок туда едет. Но он едет туда не просто так, а потому что с родителями он подумал, что может там взять что-то хороший вуз, где есть PhD, и где есть это магистратура. Нет, это разные уровни образования. Где есть магистратура. И выбирает он, в том числе, вуз с расчетом на то, что он будет делать после него.
Татьяна Борисовна, приезжайте еще раз, расскажете уже перед самым, уже все.
Порадуйте, я могу посидеть полчасика на телефоне, и если у дорогих радиослушателей будут вопросы, я на них с удовольствием отвечу, да, на вашем телефоне
70-53-53. Хорошо?
Да, чудно.
Ну, а я-то думал, что вот сейчас сидел и думал, какое счастье, что и я закончил, и дети отучились, потому что вот уже PhD меня окончательно добило. Ничего уже в этом не занимаемся. Но теперь я благодарю вас за беседу. Желаю вам счастья в личной жизни и в карьерного роста и все
и
прочее.
И вам большое спасибо за интересные вопросы, за возможность как-то посодействовать.
Буду ждать вас в гости.
Да,
всего хорошего вас, дорогие друзья. Благодарю за внимание. Следующий четверг, Бог даст.
Да, и вам увидимся. Всех благ.